эфире программа «Человек имеет право», ведущая Кристина Горелик. Так уж случилось, что правозащитный календарь на этот раз мне приходится обновить трагической датой. 24 мая под Славянском был убит Андрей Миронов, бывший политзек, правозащитник и журналист, который вместе с итальянским фоторепортером Андреа Рокелли поехал в Донецкую область Украины, чтобы своими глазами увидеть то, что там происходит. Это не первая поездка Андрея в горячую точку. Он был в Таджикистане во время гражданской войны в 90-е, был в Афганистане и был в Чечне. На первой войне и на второй. Говорит руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Речь идет и о тех местах, где бомбили и стреляли. И вот особенно глупо и обидно, что он человек, который всем объяснял, а что стоит бояться, чего не стоит бояться, как от чего нужно прятаться. Вот не смог укрыться, но если мина летит к тебе, что ты с ней сделаешь?
А что это было?
Ну, в общем, все понятно. Там ведь на этом месте работали и наши коллеги из Human Rights Watch накануне буквально. И мы с ними долго обсуждали, а что это такое там, что это за осколки. Это окраина города, которая обороняется от центральной власти. Там железнодорожный переезд, который перегородили вагонами, чтобы не могла проехать техника. Техника украинской армии. Из этих вагонов с углем, пытались сделать что-то вроде народного бронепоезда. Понятно, что этот переезд хорошо пристрелен. Там рядом жилые дома. Рядом психбольница на окраине города. Всегда такие больницы на окраине города – это комплекс отдельно стоящих зданий, этажа 2-3 высотой. Идеальное место для оборудования наблюдательных пунктов и огневых точек, откуда можно контролировать подступы. Ну и по этим местам в предыдущие дни и ночи работали минометы. Что это именно минометы, определялось по виду осколков, которые там летали, по их форме, ну и по хвостовому оперению тех мин, которые ложились буквально вот в этом месте. Кто вел огонь по городу? Ну, ясно же, что не сами сепаратисты. Это украинские силы, стоящие на горе Карачун, совсем рядом. Из чего есть, из того и стреляют. Сюда можно было добить из 120-миллиметровых полковых минометов. Они и били из полковых минометов. И когда теперь украинцы пытаются утверждать, что это не они стреляли, выглядит это достаточно глупо, примерно как в пьесе «Гоголь ревизор», а унтер-офицерская вдова сама себя высекла. Что славянские товарищи будут стрелять из минометов по своим, но вряд ли будут. Зачем им это? И тем более вряд ли они будут делать это изо дня в день, из ночи в ночь. Ну вот подъехала группа людей на машине. А не видно же, кто оттуда выходит. Начали стрелять из минометов. Досталось и людям, и машине. Люди не успели укрыться. То есть успели укрыться, но если мина приходит прямо к тебе, там куда-то, где ты укрываешься, то это все. Это уже ничего не помогает. Так что работа журналиста в таких местах, где стреляют в том числе по мирному населению, потому что там же и несколько домов, в которых жители не знают, как жить, где они прячутся по погребам, где просто толпа детей. Ну вот уже после этого кого-то из детей там вывезли. Я читал рассказ женщины, которая вывозила, проезжая через блокпосты. Ну, мягко говоря, нерадостно выезжать. Но и оставаться, как мы видим, опасно.
А машина была военная или гражданская?
Машина была гражданская, но если это не регулярные силы, если тамошние бармалеи бегают в чем есть, кто наполовину в гражданском, кто целиком в гражданском, кто это будет разбирать?
Не так категоричен в выводах другой друг Андрея, российский историк Никита Петров, который советует внимательно изучить все обстоятельства гибели журналистов в Славянске.
Точного ответа, конечно, до сих пор нет. Надеюсь, что этот ответ будет получен. Но вот обстоятельства гибели Андрея, они скорее как стечение трагических случайностей. Конечно, нельзя сказать, что он, я не знаю, как-то пытался быть осторожным. Это не в его характере. Увы, вот, к сожалению, хотя сколько раз и отговаривали, честно скажу, но он действительно, он был смелым человеком и по-своему даже безрассудно отчаянным, потому что все эти поездки, все эти горячие точки, это, конечно, это была основа его жизни. Вот как машина с корреспондентами Андреями оказалась на линии обстрела? Почему, собственно говоря, на самом корпусе машины есть следы от автоматной очереди, от пуль автоматического оружия? Что было раньше, стрельба по машине или минометный обстрел? Невозможно сейчас сказать. Я надеюсь просто, что это выяснится. Кто первый обстрелял машину? Был ли открыт минометный обстрел в ответ на стрельбу, которая была на блокпосту? Это же все происходило на блокпосту у сепаратистов в Славянске.
Андрей Миронов был всегда точен в формулировках и тверд в убеждениях. Никита Петров познакомился с ним еще в 70-е годы. Уже тогда Андрей говорил то, что думал, не стесняясь и не боясь.
С ним, в общем, дружили. Я могу сказать, что он был очень открытый, честный и по-своему бескомпромиссный человек. Вот трудно, конечно, не хочется говорить «был», вот, не нравится мне это слово, но что делать? Он... Вот его позиция подкупала на самом деле искренностью. Вот не нужно было прятаться за словами, ему не нужно было скрывать свои взгляды. Он их не скрывал. Он, собственно говоря, даже по-своему как-то и предопределил свой арест. Потому что, ну понятно, мы думали ведь многие абсолютно так же точно, как и он. Но так открыто, может быть, и не высказывались. Где-то работали, где-то осторожничали. Он, презрев всякую опасность, в общем, где бы то ни было, начинал сразу же, начинается быка за рога. Что за страна, где мы живем, что это за порядки такие советские. Конечно, он, я бы сказал так, что до поры до времени все это сходило с рук, но сначала слова, потом чтение книг. Я, как сейчас помню, это были книги «Архипелаг ГУЛАГ», и роман Замятина «Мы», и «Орвел», 1984 год, и какие-то списки, какие-то самиздатовские сборники. Все это он с большим интересом не только сам читал, но и давал читать, в частности, мне. И, конечно, рано или поздно вся эта деятельность, она не могла не быть незамеченной со стороны органов КГБ. И уже в 84-м году его серьезно преследовали. Он работал в Москве, но не совсем легально. Он работал по моей второй трудовой книжке в булочной московской. Ну, и это была тоже соответствующая тусовка. Там туда приходили иностранцы. В конце концов, КГБ накрыло эту точку. Его под белые рученьки выдворили из Москвы. Из булочной, из той самой. А меня, собственно говоря, уволили из этой булочной, потому что числился в ней я. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вся такая история, которая кончилась, конечно же, более или менее благополучно в тот момент, но слежка за ним уже была постоянная, и в 85-м году, 7 августа, он был арестован в Ижевске. В тот же день, когда арестовали Андрея, у меня был обыск, потому что я занимался уже тогда историей серьезной, у меня были материалы, связанные с историей госбезопасности, чем я, собственно говоря, все равно продолжил заниматься, но, одним словом, часть документов у меня была изъята.
Андрея Миронова судили в Ижевске, а не в Москве, по месту прописки. Обвинили по знаменитой 70-й политической статье «Антисоветская агитация и пропаганда» за распространение самиздатовской литературы. В итоге суд учитывает повышенную общественную опасность и характер содеянного подсудимым. Преступление, по мнению коллеги, совершил из низменных антисоветских побуждений, что отягчает его ответственность. И осудил суд Миронова на 4 года строгого режима и 3 года ссылки. Из приговора суда. Миронов распространял клеветнические измышления, извращал всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции, называл ее лишь заговором кучки людей, порочил советскую действительность, рассказывая об отсутствии в нашей стране демократии, прав и свобод личности, утверждал об отсутствии народовластия.
Действительно, Андрей занимался тем, что и изучал историю, и распространял литературу. В то время, когда это было, это называлось антисоветская литература. Но я могу сказать, что документ, приговор по делу Андрея от апреля 1986 года, это документ эпохи. Потому что в нем сконцентрировано все. Собственно, сила советской власти расправиться с любым, кто не согласен с советскими концепциями, доктринами. И бессилие советской власти, потому что она боится печатного слова, потому что она боится честного разговора о своей собственной природе. Ведь если пробежаться даже вот очень бегло по строчкам приговора, там видно, утверждал, что в СССР нет выборов. Ну, это же абсолютная правда. Утверждал, что в СССР только вся экономика держится только за счет цен на нефть. Стоит им упасть, и значит, тогда будет полный крах советской экономики и советской системы, что, собственно говоря, и случилось.
Отправили Андрея Миронова отбывать срок в мордовские политические лагеря, где он до блеска отшлифовал свой итальянский, который очень полюбил еще на воле. Сначала ласкающий слух язык, а потом и прекрасную страну, в которую попал уже много позже. Знание итальянского помогало Андрею зарабатывать в качестве переводчика после своего освобождения. Он много ездил с журналистами по стране, а также сопровождал группы правозащитников, вспоминает координатор таких групп, итальянская знакомая Андрея Марта Делоноссе.
Один профессор Виталий из университета, который уже Миронова знал. Как только он узнал, что мы организуем вот такие путешествия по России и занимаемся правами человека, вот он сразу дал нам контакт Миронова. И мы встретились около памятника Маяковского на площади, точно там. Сразу я видел этот маленький, можно сказать, человек. И вот, это была наша первая встреча. Он очень хорошо говорил по-итальянски, конечно, довольно лучше, чем я по-русски. Он изучал итальянский в лагере, и это просто удивительно. Я не смогла бы вот доверить об этом, но это точно так. Я случайно включила радио, еще была в Италии, еще должна готовиться к путешествию, и просто завтракала, включила радио в Италии, и там слышала, в Украине гибели итальянский журналист и Андрей Миронов. Вот так вот сердце, не знаю, как столкнулся, не знаю, как сказать, но вы понимаете, я просто, вот это я плохо поняла. Я, конечно, плохо поняла. Сразу включала и интернет, и у меня есть вот страница на Фейсбуке, и начала получить такая новость. Вот, такую новость. И я сразу написала мейл Джулиано Прандини, это представитель Amnesty в Италии. Он хорошо тоже знал Миронова. И я сразу спросила, вы что знаете? Пожалуйста, скажите мне, потому что я просто не хочу ожидать. Вот. И, к сожалению, после нескольких часов пришла эта новость о смерти вот, Миронова. И я и сейчас, вот до сих пор я не могу доверить об этом. Я здесь, в Москве, мы должны были встретиться еще раз в течение моего путешествия и тоже с группой, которую я жду вот сегодня вечером. Но это невозможно. У меня есть контакты, и они практически вот не нужны, уже не нужны. Я, без слов я осталась.
У Андрея всегда находились слова, чтобы рассказать о несправедливости, и силы, чтобы помогать другим. После освобождения из лагеря Миронов не только пишет очерки, статьи, но и активно участвует в общественной жизни страны. Но освободили его не за хорошее поведение, не потому, что сломался, перестал высказывать антисоветские, враждебные советскому строю взгляды. Перестройка началась. Слово историку Никите Петрову.
Андрею относительно, конечно, повезло, потому что он, в конце концов, не отбыл тот срок, который был ему назначен советской властью. Сама советская власть менялась. И когда в 86-м году возник вопрос об освобождении политических заключенных, об этом в сентябре 1986 года уже речь шла на Политбюро. И Горбачев понимал, что ему нужно делать какие-то шаги, которые улучшали бы имидж Советского Союза. И он предложил Чебрикову, председателю КГБ, разобраться с этим. И Чебриков вносил свои пока еще осторожные предложения. Те, которые готовы отказаться от проведения антисоветской деятельности, мы их можем освободить. Те, которые упорствуют, мы с ними будем продолжать работать. Но Горбачев торопил. Им нужно было еще и в Рейкьявик успеть. К Рейкьявику, конечно, не успели. К Рейкьявику отпустили только Ирину Ратушинскую и, значит, Орлова. А решение всех остальных было принято в декабре, вот сразу же после того, как был освобожден из Горьковской ссылки Сахаров. То есть это были те решительные шаги Горбачева. И, кстати, очень интересно, что на этом заседании Политбюро в сентябре 1986 года Чебриков говорил, что чекисты поддерживают курс Горбачева на перестройку. И он, Чебриков, клянется партбилетом, что это так. Это очень замечательная фраза. То есть в конце концов, значит, даже руководители КГБ в 87 году, уже после того, как пошел процесс освобождения политических заключенных, они говорили, да, есть издержки от этого, но гораздо больше плюсов. Ну, в конце концов, они их отпустят, но за ними будут следить. И, конечно, за Андреем, когда его отпустили в феврале 87 года, ну, а я помню, он приехал в Москву, это была, конечно, замечательная история, замечательная встреча, но за ним, конечно, следили и пытались выдавить из Москвы. И с большим трудом он добивался возможности прописаться в Карабаново у Ларисы Иосифовны Богораст. Это целая история. КГБ препятствовал, там чинили всякие ему, значит, препоны. Но он достигал своего, он был необычайно упорен. Это было хорошее качество, оно было вознаграждено. Вот с тем же, я бы сказал, пафосом и с той же пассионарностью, с какой он честно и смело говорил о том, что он думает про советскую власть, он точно так же, собственно, включился и в те процессы, которые мы сегодня называем перестроечными.
В октябре 1993 года Андрей Миронов защищал подступы к Останкино от сторонников Макашова и Анпилова. Тогда бойцами спецназа МВД «Витязь» был открыт огонь по собравшимся у телецентра людям. Погибли порядка 50 человек. В последнее время Андрея часто можно было увидеть на акциях протеста на проспекте Сахарова, на Триумфальной и Болотной площадях в Москве. Коллеги в шутку называли его радикальным крылом мемориала, куда он, кстати, вступил почти сразу после основания общества в 1989 году. А потом началась Чечня.
У Андрея было свое, не то чтобы направление, но то, что он всегда отмечал, то, по поводу чего он всегда выступал. Применение запрещенных видов оружия. Вот, например, эту железку он привез из села Самашли в 96-м году. Это не 95-й год, про который все знают, когда боевики ушли из села, и после этого при зачистке там убили более 100 мирных жителей. Это было в апреле 95-го года. А в марте 96-го боевики из села не ушли. И было другое. Из села не ушли из мирных жителей, только половина примерно. Село пытались штурмовать, используя оставшихся мирных жителей как живой щит. Просто сажали на броню боевых машин, стариков, женщин, детей, и вот так шли по улицам. Правда, дойдя до центра села, военные почему-то решили, что у них все получилось, и жители отпустили. Боевики, засевшие, залегшие на огородах, пожгли эти самые боевые машины. Бои продолжались. Через пару дней командир чеченцев, сидевших в этом селе, договорился с военными, что жителей отпустят. А штурм продолжался еще две недели по нарастающей. артиллерия, авиация, тяжелые бомбы, которые чеченцы почему-то называли глубинными, а под конец вакуумные бомбы, объемно-детонирующие боеприпасы. То есть ударная волна была такая, что металлические листы заборов просто выгибало, как будто штамп прессы по ним прошелся. Применять такое в населенных пунктах нельзя категорически. Только вот боевики к тому моменту из села уже ушли. А это тоже привезено Андреем. Это от огнемета «Шмель» контейнер. Тоже такая объемно-детонирующая штука, типа вакуумная. И из этого выстрелили в подвал, где сидели жители Грозного. Люди погибли. Андрей перевез это как свидетельство, как доказательство. Или шариковые бомбы, которые тоже использовали. Кассетные боеприпасы с шариковыми бомбами, которые использовали по Грозному. Или в шалях их использовали. Все это Андрей старался фиксировать, доказывая то, что сами методы войны, они незаконны. Он, например, в 99-м году, уже во Вторую войну, привез информацию о ковровых бомбардировках чеченских сел в горах. Ковровые – это когда одна воронка накладывается на другую, когда нету пространства, где можно укрыться. Из села Элистанжи он привез этот материал. Кстати, есть он на видеозаписи, где Наташа Истемирова снимают и комментируют. Наташа тогда как раз работала на чеченском телевидении. Это 99-й год. У него было вот такое дело. Он старался документировать использование запрещенных методов ведения войны и запрещенных боеприпасов.
Эта война для Андрея никогда не закончилась. Он и погиб на войне. В этом году Андрею Миронову исполнилось 60 лет. Трудно в это поверить, теперь, когда смотришь уже только на его фотографии. Еще на эти старые архивные видеокадры, которые навсегда запечатлели для нас такое открытое и улыбчивое лицо этого тихого и мягкого в общении, но абсолютно бескомпромиссного в отстаивании правды человека.
Я понимаю, что есть в жизни, в судьбе человека всегда какая-то своя логика. Но всегда это трудно осознать и трудно принять. Я понимаю, Андрей выполнял свой, по сути, профессиональный долг. Он был журналистом. У него, скорее, такое было журналистское призвание. Да, его можно называть правозащитником. Это, конечно, главное, это стержень его личности. Это обостренные чувства несправедливости. Обостренные чувства, что где-то что-то идет не так. И в отстаивании своей точки зрения на вопросы прав человека он был всегда бескомпромиссен. Это хорошая черта, на самом деле. Сколько мы знаем людей, конформистов, соглашателей, готовых маневрировать или лавировать. Ведь Андрей не строил личной карьеры и никогда не встраивался в какие-то, я не знаю, официальные структуры. Не нужно было ему это. Он по-своему, между прочим, жил правильной и счастливой жизнью. Он делал то, что ему нравится. Он говорил то, что он думает. Не каждому дано.
Программа «Человек имеет право. Правозащитный календарь. Памяти Андрея Миронова». Ведущая Кристина Горелик.
На баррикадах. Специальная программа «Радио Свобода». Художник Александр Ройтбурт и писатель Владимир Адольфович Нестеренко об опыте Майдана. В радиоэфире в воскресенье в 12 и в 22 часа, в среду в 22. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подрабинек. «Дежавю» – это программа о прошлом, которое догоняет настоящее, и о сегодняшнем дне, который иногда так напоминает нам день вчерашний. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую, о вечном поиске...